Здрасте!
Здрасте!
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо, да, что подключились, что после Валерия Соловья вы пришли к нам. Кстати, Валерий Соловей как норм сегодня?
Замечательный, как всегда.
Хорошо. Ну, для разминки хочется вам такой вопрос задать. Сейчас ориентируюсь, чтобы меня самого не отменили. Очень часто некоторые политики в своих дебатах говорят «слава» и дальше уже завершают названием какой-то страны. Если бы вам надо было начать свое приветствие со слов «слава», вы бы славили в данный момент кого? И имеет ли это смысл на существование такая фраза? Вот как я красиво построил.
Слушайте, пусть каждый говорит, кто хочет, но я лучше ограничусь приветствием. Здравствуйте, дамы и господа.
Хорошо.
Как-то так более широко.
Чуть-чуть просят вас опустить гарнитуру, потому что вас плохо слышно. У вас вот эта штучка вверху, а должно быть...
Нет, дело в том, что... Хорошо, теоретически оно как бы должно быть слышно через эту штучку, через микрофон, который стоит рядом, но я думаю, что он в процессе отключился.
Нет, шикардос, то, что надо. Да, то, что надо.
Да, все, прекрасно.
Все, значит тот микрофон сдох.
Можно больше ничего не менять, да.
Хорошо, я сказала, что...
мы все услышали.
Что... Да, что я... как-то... Здравствуйте, дамы и господа, приветствую всех слушателей.
А я погордился тем, что я впервые в жизни опытную, умную Юлию Латынину, я чему-то что-то ей подсказал. Обычно вы да, что-то умное всегда говорите, рассказываете. Сергей, друг мой, давайте...
С микрофоном у меня всегда, это известный баг. Все смеются и говорят, что у меня всегда микрофон неправильно сидит.
Нам пишут, что это связь с космосом, и это наше поздравление с 12 апреля, Сергей. Сергей, давайте шпарьте.
Есть такой вопрос, он в какой-то мере философский, но я думаю, что вам прям самое то. В чем сходство российского правительства и клетки с обезьянами, и кого бы вы предпочли?
У нас такая добрая передача, мы учитываем то, что вы в разных областях шарите, и в том числе и за поведение животных тоже можете сказать. Есть ли сходство?
Обезьяны, можно вопрос уточнить, обезьяны какие?
Я пошел.
Человекообразные, Сергей. Конечно.
А какие, шимпанзе или бонобо?
Бонобо.
Пусть будут шимпанзе.
Ладно.
Я так глубоко не подумал вопрос, честно говоря, простите меня. Вообще, в Новосибирске есть очень популярный кандидат в мэры, орангутан, он, между прочим. Его практически выбрали символом Новосибирска, но из-за того, что он был оппозиционный, его сняли с выборов. Я сейчас абсолютно реальную историю рассказываю. Вот, поэтому, в принципе, можно вот орангутанов рассмотреть, как вариант.
Орангутаны, на самом деле, тоже не глупые обезьяны. Все-таки у всех человекообразных обезьян интеллект где-то 4-летнего ребенка. Поэтому, я думаю, некоторые политики вполне могут претендовать. Но по поводу шимпанзе или бонобо я сказала не случайно, потому что напоминаю нашим слушателям, что и то, и другое наши ближайшие родственники, то есть совсем ближайшие, если я не ошибаюсь, все-таки, допустим, с гориллами мы разошлись где-то 11 миллионов лет назад, а вот с шимпанзе и бонобо произошло следующее. Мы с ними, наши общие предки всех троих расходятся 7 миллионов лет назад около, а сами шимпанзе и бонобо, сейчас я могу перепутать, но, по-моему, 2,5 миллиона лет назад они расходятся между собой. То есть эти две обезьяны разошлись между собой позже, чем они разошлись между... их общие предки разошлись с нашими общими предками. То есть они оба наши ближайшие родственники. И, тем не менее, они очень сильно различаются по образу поведения, потому что, например, шимпанзе – это очень сильное, свирепое животное, которая, например, не имеет гомосексуальных связей практически, иначе как в обычной природе обычно не имеет. И все вопросы предпочитает решать в связи с этим войной. То есть если висит банан, другой шимпанзе сидит под бананом, он подходит, дает в рог, отбирает банан. А бонобо – это обезьяна-хиппи, которая предпочитает решать вопросы с помощью секса, а не с помощью... Буквально, make love, not war. То есть если висит банан, под ним сидит другой бонобо, надо позаимствовать банан. Значит, подходит бонобо, они занимаются любовью, в качестве награды получают банан. А пол, обращая внимание, значит, господина Милонова и госпожи Мизулиной, пол обеих обезьян при этом не имеет значения, как правило. Потому что секс — это слишком важная штука, чтобы ей можно было, чтобы она занималась только вопросами размножения. Uh-huh. А это я к чему? Uh-huh. Что вот видите, две какие близкие к нам обезьяны и две какие разные стратегии жизненного поведения. Так что остается только пожелать, чтобы некоторые политики были больше похожи на бонобо и меньше похожи на шимпанзе. А, потому что, например, вот шимпанзе... Знаменитая Джейн Гудел наблюдала за стаей шимпанзе, она фактически стала членом этой стаи, она обратила внимание, что там, например, была мать и дочь, которые ели в стае других детенышей. Они просто вот подкарауливали самку, разрывали детеныша и сжирали. Mm-hmm. Вот у бонобо просто никогда такого не происходит, это вот просто совершенно что-то неприемлемое. Но можно сказать, что даже шимпанзе. А ведь есть очень старый вопрос о том, насколько у высших обезьян представлен альфа-самец. Вот хорошо известно, что у низших обезьян, мартышек, это действительно альфа-самец, самый крупный, всех, значит, стучит по голове. Но вот когда речь идет о высших обезьянах, и орангутанах, и гориллах, и шимпанзе, и бонобо, то отмечается, ну, во-первых, у бонобо совершенно другая структура. Она абсолютно исключительная среди всех приматов, потому что там стаи руководят старые опытные самки. Именно благодаря тому феномену, который я только что описывала. А который также описан у Аристофана в комедии «Лисистрата», когда женщины говорят, типа, мы мужикам давать не будем, чтобы их приучить все делать. И, в общем, короче говоря, старые опытные самки, поскольку они очень тесно общаются между собой, скажем так, чтобы не раздражать Милонова, то вот они образуют вот эту сеть, которая управляет, соответственно, у них нет альфа-самца по определению. А вот с шимпанзе дело довольно интересное, потому что считается, что типа альфа-самец есть. Но на самом деле, если посмотреть внимательнее, то этот альфа-самец, как правило, это не тот, который самый вот, всем врог может дать. А это тот, который строит союзы, и там он практически не может править без того, чтобы несколько других самцов в стае его поддерживали. А если он не пользуется вот поддержкой других самцов, то сколько бы он не бил себя в грудь, и сколько бы он не кричал «я всех сожру в бараний рог», то он вряд ли удержит власть. Это я к тому, что это очень интересный момент, что в обществах, даже в обществах высших обезьян, видимо, вот этот вот беспрекословный вождизм, он отмер достаточно давно. Человечество его потом восстановило по другим причинам. Так что вот я боюсь, что многие наши политики не дотягивают до стандартов обезьян, особенно до стандартов бонобо.
Потрясающе, прям тост такой получился. Надо торопиться к другим темам перейти, о чем хотелось вас спросить. На минувшей неделе, вы, наверное, видели, взяли Грету Тунберг на одном из митингов в Гааге, утащили, уволокли. Я еще думаю, там, ну как они так за ребенка схватились? А оказывается, кстати, 21 год. Я все думал, она не ребенок.
Ничего себе ребенок. Ребенок, да, уже и... вполне, значит, это самое с октопусом на плече.
Да.
Да, с зеленой повязкой Хамаса.
Вот-вот.
Как-то была карикатура, бежит за хамасовцем, который тащит в полиэтиленовом мешке мертвого младенца и кричит «You are polluting the environment!» Возьми какой-нибудь другой, значит, мешок, не пластиковый.
Вы бы пошли в одиночный пикет за политзаключенную Грету Тунберг? Да, и почему? Нет, и почему? Надо ли вот за этого политзаключенного впрягаться? Она томится. Говоришь, что он чарится где-то там в Гааге, но потом скажешь, что уже на свободе она.
Какой она политзаключенный?
Ну, она же за идею там бьется, выходит, а ее мусора волокут в этот воронок.
Нет, одну секундочку. Грета Тунберг всегда строила из себя, как и все вот эти вот западные леваки, большую жертву режима. Угу. Да, как «How dare you?» Да, вот она бедная девушка школу не могла посещать. Вот представляете, такие, взять просто картинки детей где-нибудь в Центральной Африке, где-нибудь в Боливии, где-нибудь в Чаде и Грета Тунберг. Кто из них, значит, самый несчастный? А это... Знаете, Грета Тунберг такой же пострадавший от государства, как Меган Маркл. Есть вот профессиональные, есть люди профессионально обиженные, которые строят карьеру на том, что они рассказывают, что их тут обездолили и обидели. И как бы это сказать? Я думаю, что настоящие обиженные – это те, кто под бомбами и голодает.
Вот.
Настоящие обездоленные. А вы... точно не Грета Тунберг.
Короче, да, вопрос, да, снимается, стали бы вы за нее...
А можно, извините, давайте. Еще как бы дополнение, да, давайте. Как Грета Тунберг. Это последнее же тоже слово. Известный феномен. Мы же тут уже Африку упоминали. Значит, да. Была в 19 веке такая девочка на Нкавузе у народа Хоса. Дело было в 1860-х годах. Девочка на Нкавузе, ей было как раз 12 лет, как Грете, она пришла с берега реки и сказала своему дяде, который был влиятельный человек в племени, что ей встретились духи предков. А духи предков ей сказали, что хоса, они были скотоводы, должны убить весь скот. Если они убьют весь скот, тогда духи предков выйдут из-под земли, прогонят белых и дадут новый скот хоса. А хоса стали убивать свой скот. Духи предков не появились. Встал вопрос, что пошло не так. А тогда девочка Нанкавузе объяснила, что вот есть некоторые хоса, которые не убили еще свой скот. И что если убить их, то тогда уж точно духи предков выйдут из-под земли и прогонят всех белых, и будет всем рай и счастье. Как вы думаете, чем кончилось, Дим?
Ну, я думаю, какое-то массовое смерть и истребление случились. Да?
Абсолютно. Массовым голодом, потому что хоса были скотоводы, они убили весь скот. А как-то вот с духами предками не задалось. Вам не кажется, что есть некоторые параллели между девочкой Нанкавузе и девочкой Греты Тунберг?
Но что-то присутствует, хотя бы, да,
хорошо, способ,
что это девочка, да.
Это хорошо.
У нас уже второй, кстати, тост.
Давайте,
за сходство девочек.
Да-да-да. В формате тоста.
В пятницу вечером очень хорошо смотреть нас.
Я попробую, Сергей, такой вопрос. Юля, когда вы последний раз смеялись над чьим-то политическим заявлением, а над каким, наоборот, вот совсем-совсем не смешно было?
Ну, я могу сказать, что когда я вот тут на Медне увидела про Следственный комитет, который рассказал, что, оказывается, Буризма участвовала в финансировании терроризма, чуть ли не лично Байден финансировал Крокус, то я могу признаться честно, что моя первая реакция была, называлась «Я ржу не могу».
Молодежное выражение в нашем эфире. Это хорошо. А вы были? Вы так хорошо всегда говорите, что многие говорят, вот там Юля прям как на броневике прям ждет. А я вот подумал, вы были когда-нибудь на митинге, когда последний раз так, чтобы были не там, где внизу, а наверху, на трибуне, вам доводилось выступать? И насколько был удачен этот опыт за вашу жизнь?
Нет, я ни разу, во-первых, не выступала на митингах. Это совсем не мое. Я, господа, наблюдатель, я не политик. Зачем мне на трибуну?
Но вы были как-то раз на дебатах, и там даже была стрельба в зале. Правильно же?
Чего? Как говорил Кахов Дукидзе, никогда не пересказывайте моих разговоров с третьими лицами.
Так,
когда было и что это было?
Дебаты, которые вел Алексей Навальный. А было же там такое, что ворвались националисты, пытались сорвать, и там была стрельба. Не было такого? Тут мне уже стало интересно.
Нацики действительно были.
Так.
Нацики были, тесак был, стрельбы не было.
Хорошо, потому что, да, легенда, что там началась стрельба, и это даже там что-то... Алексей говорили, что это он стрелял, вот, но так, да. А вы, кстати, тогда... Это было давно, но не могу спросить, как вы это все воспринимали? Потому что с разных точек зрения эта история звучит, а от вас никогда не слышал. Суперсерьезный вопрос, он что-то задумался.
Слушайте, не хотите, честно, говорить, это, во-первых... Нет, почему? Это было так давно, что я думаю, что, во-первых, они пришли не на меня, а на Алексея. Uh-huh. А во-вторых, я думаю, что у них было задание, и, соответственно, вот их так использовали. Потом выкинули. Мы знаем судьбу Марцинкевича. И я бы даже готова была ему сочувствовать, если бы Ну, судя по тому, что те, ну, вот его же заставляли признаться там в убийстве каких-то таджиков, которые были сделаны на камеру, и, судя по всему, это действительно было так, то есть это были вот эти действительно жуткие совершенно чудовищные mm-hmm. убийства. Я сейчас сказала таджиков, но я вру, по-моему, я могу перепутать, по-моему, один из них был дагестанец, но это какие-то, совершенно mm-hmm. какие-то чудовищные пленки, То есть вся эта, ну, честно говоря, такая бездна, в которой вот только, наверное, если бы я писатель, я бы там 33, потому что как все это получилось, как, кто их, наверное, зачем они снимали, кто их к этому, был ли это какой-то компромат специальный на них, как это потом использовали. То есть туда все это не хочется даже заглядывать.
А вы упомянули про писательство, нам тут закидывают просто платный вопрос, когда как раз скинули. «Сто полей», «Изюбрь» или «Христос», какая из трех книг важнее для следующих поколений, какая останется в веках, спрашивают нас люди в комментариях. «Охота на Изюбрева»?
Ну, слушайте, откуда же мне знать? Давайте голосование проведем.
А внутри вас какая была вот,
ну, надеюсь...
книга, которую вспомнили через 100 лет, вы бы какую хотели, чтобы вспомнили?
Я надеюсь, что та, которую я еще напишу, потому что сейчас, конечно, из-за этой войны я очень много занималась всякими насущными делами, от них пора отходить.
Mm. Сергей, я там долго могу говорить.
Да не, я спрошу, я опять, да я ж, про, я мне все про одно и то же. А, про Путина спрошу, что мне, а то же столько разговариваем, про Путина еще не поговорили.
Про обезьян было.
Так вот, из всех за всю историю заявлений, Дмитрий, подожди, не спойли. Из всех за всю историю заявлений Путина, какое вызвало у вас больше всего фейспалма?
Вообще, можете вспомнить, вот еще, от себя добавлю, когда вы первый раз зафейспалмили с Путина? Ну, то есть сначала он казался же таким нормальным чуваком, а вот когда...
Простите,
вот,
фейспалм это...
Это когда делают вот так, от слова фейс, лицо, а палм, я, кстати, не помню, хотел выпендриться, не помню, как палм...
Ну, палм это ладонь.
А, ладонь, точно, вот, палм. Спасибо, да. Это когда ладонью по лицу, да.
Это вот. Капец, вообще, ну что ты несешь?
Да-да-да, это когда вот так.
Понимаете, я бы сказала, что тут не очень правильный вопрос, вот почему, потому что... Ну, вот когда это про буризму, да, вот это фейспалм, это ты начинаешь ржать. А когда приходит национальный лидер и объявляет, как это у него там, специальную военную операцию 24 февраля, то, согласитесь, слово «фейспалм» в данном случае, ну, как бы, ну, просто несопоставимо со всей катастрофой того, что происходит. А для меня абсолютно переворотным моментом был арест Ходорковского. То есть я поняла, что я живу в другой стране. И... Ну, после этого было много чего, естественно, российско-грузинская война и так далее, и так далее. И отравление Алексея Навального. Mm-hmm. Вот тут, понимаете, столько было моментов, но это не моменты фейспалма, это совсем другое слово, гораздо более жесткое. Mm-hmm. Но если говорить об этапах большого пути, это арест Ходорковского. Это 2008 год, российско-грузинская война. Это, соответственно, отравление Алексея Навального. Это Боинг, который я забыла, пропустила. И, естественно, все, аннексия Крыма, Донбасс и Боинг. Отравление Алексея Навального и 24 февраля.
А я вот сейчас на другие рейсы поставлю. Он же постоянно дает какие-то исторические лекции и там говорит, а вы знаете, как на самом деле... Там
печенеги
вот,
с половцами.
Печенеги, да, вот легендарно у него была штука. Да. Вот с этого, вот из этого угла путинианы. Что-то он вспоминается, чтобы такой, господи, что он несет? Ну какой там, не знаю, война, нет?
Если бы он ограничился историческими лекциями, представляете, какой бы это был хороший президент. Вот тут я сторонник свободы слова. Каждый человек имеет право говорить что угодно, особенно про половцев и печенегов.
Угу. Многие, и сейчас уже
я... Я сама иногда что-нибудь такое могу сказать. Да. Не судите, да не судимы будете.
А было что-то, что вы в эфире сказали, а потом такая, ё-моё, я же там перепутала там Навуходоносора и кого-нибудь еще. Такое бывает?
И Салманасара. Да запросто.
Ладно, пусть сами ищут. Не будем подсказывать, где что было. Пишите, кто там ловил.
Назаран Вавилонский, а Салманасаран Ассирийский. Подсказка.
Все знают, конечно. Все такие в комментариях. Мы знали это, да. Все такие уверены. Как это можно было перепутать? А важный вопрос. Все вспоминают вашего котика, который даже имеет в последнее время постоянное... Да-да-да, давайте его, если он может. Он даже постоянное место на экране.
Немножечко невежливо поступлю.
Да, вот, красавчик, это вежливо. Опа, красавец. О, все люто умилились. Раздолбали гарнитуру.
Уровень хаоса вполне соответствует.
Супер-супер. Да, вот, эту штучку, нет? Снова антенну от космоса, которая около вас, поправьте, вот которая сбоку от вас. Юля, у вас вот так вот сейчас эта штучка. Надо ее вот так сделать.
Ё-моё, да, да. Вот видите, но зато есть котик.
Да, я ваш помощник. Mm-hmm. Есть помощница Дарья. Вот, Дарья, вам привет, помощница Юлия. А теперь я немножечко помощник. Вот, что касается котика. Вы получает ли он у вас какое-то вознаграждение за то, что работает на ваших эфирах, за то, что повышает какую-то кликабельность, узнаваемость? Есть ли какие-то там трудовые отношения с ним? И дисциплинируете ли вы его как своего сотрудника?
И заключен ли с ним договор?
Да-да-да.
Ну вот вы посмотрите на эту жирную скотину. Как вы думаете, она голодает?
Ой, Сергей про меня то же самое говорит. Да. Да. Ну, он...
Причем я могу сказать, что удовольствие получают и другие, а работает только он один.
Но он работает как надо, лежит столько, сколько надо, или сложно его дисциплинировать, чтобы... Он же там, бывает, там, не знаю, час может в эфире порой пролежать, я уж не знаю как. Ну, короче, вас устраивает его поведение?
Все бывает. Все бывает.
Да? Есть претензии?
Иногда лежит, иногда не лежит. С котом как договоришься?
Вот, друзья, я задал. Да, шуточки про код доступа мы хотели шутить, чтобы была передача кода доступа, а вот код доступа, но там уже, я так понимаю, все отшучено уже 100 раз, да?
Про кота доступа. Да, там даже несколько раз мы писали код доступа, особенно когда нас боты доставали, и, как я понимаю, там словосочетание код доступа вообще было в каких-то... В итоге было внесено в какие-то красные списки, и, соответственно, с него всегда снимали монетизацию.
Блин. Сергей, ваше слово, товарищ.
Да, у меня просто есть платный вопрос. Я, платный вопрос не могу не задать. Юля, скажите, пожалуйста, тяжело ли вам вести эфир с Арестовичем? Что общего с ним и что нет?
Во-первых, он все-таки, по-моему, Арестович.
Арестович, конечно, я... Прошу прощения.
Так я не уверена, но как-то обычно...
Человек, у которого папа был арест. Человек,
у
которого папа был арест, по мнению Сергея. Да.
А кто так там ржет неприлично?
Да у нас тоже коты.
Что у вас за смех за кадром?
Но менее.
Тоже кот?
Нифига, вообще я...
Все хорошо.
Питал с экрана.
Байко задает вопрос, ага.
Не, слушайте, эфир с Арестовичем самый мой любимый, потому что это просто потрясающе интересный человек, помимо всего прочего. Надо сказать, что вообще тот факт, что спустя 2 года войны россиянка и украинец могут разговаривать, это, в общем, внушает некоторую надежду на будущее.
Там же завирусился момент, где Арестович стал в кадре переодеваться. Вас это не ужаснуло? Типа там, не знаю, монетизацию загасят или там что происходит за бардак у нас в эфире? Вот, этот кадр потом разлетелся. Вас не напугало?
Во-первых, это было давно. Во-вторых, да, конечно, мои квадратные глаза были...
Блин... Ну, вот я знаю, что его отменяют на родине, многие там с ним не согласны, многие там говорят, что у него какая-то радикальная позиция, но вы товарища боевого по стримам предавать не будете, я так понимаю. Или вы, я не смотрел давно.
Во-первых, я практически во всем согласна с позицией Арестовича, а то, что я, так сказать, те отклонения, которые, я... Еще раз просто, я восхищаюсь этим человеком, реально. Я считаю, что самое тяжелое – это не идти против чужих, это идти против своих. И просто в моей журналистской карьере всегда было ровно так. Потому что легко ругать всех, кого вместе с тобой ругает толпа. А особенно в нынешней ситуации, когда, простите, с песни-то слова не выкинешь, угу. потому что есть российская пропаганда, вот эта пропаганда. И я уже тут тоже отличилась, сказала, что есть такая же украинская пропаганда, Y-пропаганда. У-пропаганда, можно сказать. И обратите внимание, что обе пропаганды в этом... Во-первых, именно то, что касается пропаганды. Я обращаю ваше внимание, что не является репрезентативно общественным мнением ни та, ни другая пропаганда. Хотя пытается всегда себя за это выдать. И обратите внимание, как она интересно действует, потому что раньше это происходило через вождей, которые там сгромождались на трибуну и говорили что-нибудь такое, что потом можно было цитировать и говорить, ну вот тот вождь сказанул. А в обеих случаях, благодаря наличию соцсетей, получается так, что есть какая-то толпа безымянных ботов или активистов, которые кричат, ну, совершенно какие-то абсолютно чудовищные вещи. Значит, в случае Z-пропаганды всех хохлов перерезать, в случае, значит, и у пропаганды там, русские свинособаки и так далее, и так далее. А когда начинаешь разбираться и говорить, ну, вот же, смотрите, что происходит, то тебе говорят, ну, это же, мало ли, какой-то активист в интернете написал, у него душа больная. Значит, он травмирован. И это очень характерно, потому что вам мнение всему обществу пытаются навязать не через ломов даже, а вот через безликую толпу, через активистов, которые думают как боты, и ботов, которые думают как активисты. То же самое страшное, что это не человек-бот, которому uh-huh. заплачено, а это человек, который почитал ботов и сам добровольно стал ботом. И в такой ситуации такая пропаганда имеет две очень интересных обстоятельства. Во-первых, она, ну, как бы она вообще перестает иметь какое-то отношение к разуму, угу. потому что она уже только руководствуется эмоциями, и потому что, ну, даже когда с трибуны какой-то совершеннейший популист чего-то кричит, ну, ему надо хоть за это отвечать. А тут она абсолютно эмоциональна, может строиться просто полностью безмозглой быть, полностью оперировать только к эмоциям, полностью оперировать только к хотелкам. И второе, она становится совершенно неуязвимой, потому что когда ты пытаешься кого-то схватить за хвост и говорить, ну вот же он сказал, тебе говорят, ну, мало ли это примечание, в интернете. И вот это вот такой скоп муравьев, который берет как бы количеством и пытается навязать всем одно и то же мнение, утверждая, что оно действительно имеется у всех. И это, кстати говоря, касается не только России и Украины. Это же очень много касается... Ну, вот это те же самые Грета Тунберг, те же самые сторонники uh-huh. глобального потепления. Как они убеждают в своей истинности. Прежде всего, набегая табунами, всех забивая копытами и отменяя всех других. Со словами, что вопрос уже решен, нечего его обсуждать. А если вы его обсуждаете, значит, вы враги народа, прислужники капиталистов и так далее, и так далее. Это всюду строится приблизительно по одинаковой схеме. И вот я к тому, что идти против такого рода, как бы сказать, вот такого рода пропаганды очень тяжело и требует больших душевных сил.
Напоследок, последнее, что у вас, наверное,
попрошу. Алексей, он, конечно, абсолютный герой.
Последнее, что ну, тут люди так в комментариях пишут и за, и против вас, ну, по поводу слов по
да ладно, старине последнее.
Арестовича.
Я и побольше что? Могу.
Не-не-не, сейчас
ну, хватит, просто, Дмитрий,
полчаса провели, да.
Троллить весь эфир.
Это да, мы могли бы еще долго. Есть какое-то у вас любимое высказывание на каком-нибудь иностранном языке, чтобы мы диалог красиво с вами закончили, пусть люди попытаются перевести вообще, ничего вы сказали, вот какую-то такую мощную цитату на нерусском языке, чтобы все таки вау.
Вау. Лоти саше машав, альташет ядыхаем рашалих йот эт хамас. Лотих е ахаре рабим лераот, велотане аль ривлин тот. Ахаре рабим лехатот.
Лехаем, так сказать. Спасибо.
Ладно, мы пожалеем наших слушателей, которые не знают иврита, тем более, что мой классический иврит может быть достаточно плохо, они сейчас мне, значит, на гадости напишут. Это исход, это глава, так, 22-я.
Там про Хамас что-то было.
Нет, Хамас – это насилие.
А, блин.
И, да, в данном случае тогда Хамаса не было. Но тот Хамас, который Хамас сейчас в Газе, он не имеет никакого отношения к ивритскому слову Хамас. Mm-hmm. Просто так случайно получилось. А вот Лотихе Ахаре Рабим Лераот, никогда не следуй за толпой, за большинством в их неправоте. И никогда не лжесвидетельствуй за большинством.
Третий
это
тост.
К вопросу об отдыхе.
Третий тост за время нашего
и
разговора.
И это было сказано, господа, еще в законах Моисея, которые были начертаны на этих самых скрижалях и принесены с горы Хаиф. Вот так.
Спасибо большое, Юлия Латынина. Самый интеллектуальный разговор в истории нашей передачи.
Спасибо большое,
Юлия. Спасибо. Ждем еще. До свидания.